я обещал вам сегодня рассказать про науку ординации религиозную. Некоторых, по крайней мере. Ну, слово «наука в ординации» это слишком сильно сказано, но во всяком случае речь идет о неких изменениях в интеллектуальной жизни в 13 веке, которые сыграли важную роль в развитии вообще, в том числе, естественно, научного знания. Но перед этим я бы хотел вернуться к 12 веку, чтобы о некоторых тенденциях сказать, которые будут важны для понимания последующего. Я говорил о в этом периоде высокого средневековья, который датируется где-то там 11-12-13 веком, как процесс урбанизации, процесс начала перевода с арабского или с еврейского языка греческих сочинений. И как процесс создания университета, первого университета. Это все, может быть, я кто-то там сказал, кто-то не сказал, не страшно, я, если что забыл, я потом вернусь, у меня будут еще неоднократно такие возможности. Вот. Но сейчас я хочу отметить одну тенденцию, которая присуща 12 веку в основном. Это усиление роли логики вообще в интеллектуальной жизни Европы и, в частности, в образовании. И особая заслуга в этом принадлежит Петру Абеляру. 1079-1142 год. Для Абеляра, вообще для логика, традиционного логика, одна из главных забот его – это характер аргументации. Понятие источника аргумента в логическом рассуждении или вообще в споре – это один из важнейших вопросов логики, которая одновременно тогда же понималась как диалектика. Часто эти слова употреблялись как синонимы. Были тонкие различия, на которых я остановлюсь плохо, когда буду о Галилее рассказывать. Дальше. Я кое-что буду о Галилее рассказывать, того, что я не рассказывал там, на отдельной лекции. Так вот, по Абеляру источник аргументации, источник аргумента – это разум. Это было не просто ново, это было радикально ново. Потому что это означало, что каждый вопрос может быть подвергнут логическому анализу. А за этой установкой, в свою очередь, стояло убеждение, что логика, ради чего, собственно, и ее привлекали, и статус ее почему возрос, логика может решать теологические вопросы, начиная с вопроса, есть ли Бог, что такое Троица, и так далее, и так далее. И именно, так сказать, имея в виду теологические потребности, Абеляр, главным образом он, создал новую дисциплину – теологию. И период первоначального становления этой дисциплины – это вторая четверть XII века, условно 1125-1150 годы. И что очень важно, что теология, это Абеляр, это по своему характеру дисциплина, которая касается аргументации, использует аргументацию с помощью логики, а не того, что мы сейчас называем инсайта, не медитации, не созерцания, не знания или каких-то аргументов, почерпнутых из авторитетов источников, будь то Библия или Церкви, или какие-то известные теории. То есть истинные откровения, по Абеляру, должны быть исследованы разумом. И тогда каждая доктринальная позиция, она становилась предметом обсуждения. А если учесть, что Абеляр также сформулировал принцип систематического сомнения, то становится понятным его известный афоризм. Сомневаясь, мы начинаем исследовать, исследуя, мы обретаем истину. Таким образом, вот образование, оно отходило от созерцательной установки сознания. Это очень важно. И в сознание, в менталитет европейцев стали проникать элементы античной философии. Потому что логика, это прежде всего логика Аристотеля. Это то, что называли, вот в эпоху Абеляра, это называли египетским золотом. Оно не сакральное, но полезное. Естественно, появились оппоненты. Наиболее сильным оппонентом был святой Бернард Клервоз. 1091-1153 год. Ну, что касается Бернара, то его позиция была такая, что ничего вообще исследовать не надо, потому что чему меня учили отцы церкви, говорил Бернар. Они разве учили меня бесконечно путаться в аргументах и не приходить ни к чему? Они учили меня жить. И тем самым они мне открывали истину. Но преимущество получали именно сторонники Абеляра, независимости от его личной судьбы. Потому что, как правило, это были люди просто более образованные, более подходящие к новым условиям жизни, к работе в консисториях, к работе в канцеляриях, к работе в тех же университетах и так далее, и так далее. И они неплохо устраивали в жизни, просто в бытовом смысле слова. И вот Абеляр, его студенты на холме Святой Женевьевы, преподавал, я рассказывал в прошлый раз, они понимали, что, видимо, в античности есть какой-то пласт культуры, какой-то пласт текстов, который неизвестен. Они читают те, кто были, они понимают, что это не единственное, что дошло. И надо искать и переводить эти тексты. Да. Окей. Вот. И... И надо сказать, что поскольку в XII веке начинается европейская экспансия в другие регионы, прежде всего, во-первых, в Византию, в исламский мир, ну, пусть это в форме крестовых походов, но все-таки, да? Вот, на Сицилию, там, еще раньше, в раннем Средневековье, ирландские монахи открыли многие монастыри и принесли многие рукописи в вашем свете. Вот. То начали появляться действительно новые рукописи, которые нужно было переводить. Появляется переводческое, начинается переводческое движение, которое не имело какого-то единого центра, просто были некоторые очень известные переводческие школы, которые не только переводили, но и там сравнивали разные списки о них и тех же сочинений, которые активно их покупали, искали. Из крестовых походов, скажем, Адалиан Баски нашел в Сирии список книги Евклида «Начало». И он привез в Европу, они были переведены. И появляются центры переводов прежде всего там, где были арабы. Хотя одновременно начинается первая волна реконкисты. Вот. Это прежде всего в Толедо, это прежде всего в Кордове и Севилье. И наибольшую известность получила мастерская переводческая Герарда Клермонского. Герард Клермонский умер в 1187 году, ну примерно, естественно, дата точно невозможно сказать, не сохранилась. Он, это было такое семейное предприятие, и он вместе с сыновьями действительно рыскал по всей Европе, и даже доходил не только в Европу, он был и в Сирии. И там он нашел, в частности, очень полный список Альмагеста, он, собственно, за ним и охотился. Он нашел полный список географий Альмагеста Птолемея. Это главное сочинение по геоцентрической теории. Географию Птолемея нашел. Ну и вообще масса все. И, кроме того, еще помогали еврейские переводчики, потому что, во-первых, они жили в тех регионах, где некогда были арабы или оставались. И, кроме того, надо сказать, что многие сочинения имелись именно в еврейском, так сказать, переводе. Поэтому они охотно брали заказы на перевод, наиболее образованные из них, на латынь. Вот. То есть они служили как бы посредниками. А еще надо иметь в виду, что многие из них знали хорошо арабский. Вот. Поэтому они арабский и латынь. Это вообще так представлено в двух случаях. Вот. Так вот, надо сказать, что усиление престижа статуса логики, оно коснулось, этот процесс, он коснулся в XII веке и позднее, и состояние отношения к натурфилософии. Потому что этот логико-диалектический метод, он проник и в натуральную философию. Считалось, что природу можно и нужно объяснять рационально. То есть в терминах причинно-следственных отношений. И если мы посмотрим, послушаем вот немножко героев того времени, скажем, Гийома Кончского или Кончеса, это 1080-1145 год, современника Абеляра, он в своем трактате «Философия мира» он подробно объясняет некоторые вопросы, скажем, вопрос о том, присутствие воды над твердью. И он пишет, я просто процитирую некоторые отрывки из него, то вы поняли хотя бы характер рассуждений. Под эфиром находятся замороженные воды, кои предстают нашим глазам как простершаяся пелена, над которой находятся настоящие воды. Так вот, это он цитирует такие традиционные представления из Петра Ломбардского. И для него это пустые слова. Мы покажем, пишет он, что такое мнение противоречит разуму и, следовательно, должно быть отброшено. Мы также покажем, как можно понимать священное писание в выше приведенных отрывках. И он пишет о том, что... если причина того, что утверждается в Священном Писании, ускользает от нас, мы должны положиться на Дух Святой и на веру. Но начинать всегда следует с поиска, и ссылка на Святой Дух не может служить оправданием нашей умственной лени. Бог может... дальше он берет такой пример крестьянского верования, как он выражается. Значит, они, то есть он имел в виду простые люди и те образованные, теологи, которые повторяют, как он читает, разные глупости, они говорят, что они желают, чтобы все прочие были им сотоварищи в их неверстве. Они не желают, чтобы другие занимались исканиями. Они хотят, чтобы мы верили по-крестьянски, не отыскивая причин ничему. Действительно, чрезвычайно легко ссылаться на Бога во всех случаях жизни, оставаясь при этом в глубоком унижении. Мы не знаем, как это происходит, но мы знаем, что Бог может это сделать. В каком-то смысле это так. Бог действительно может сделать все. Но Бог не делает всего, что Он может сделать. По-крестьянски говоря, Он может превратить ствол дерева в корову. Но делал ли Он это когда-нибудь? Пусть они укажут причину, по которой он делал то, что они ему приписывают, или пусть перестанут утверждать, будто он это сделал. И, надо сказать, это звучало почти как вызов, то есть это и было вызовом. Понимаете? То есть он упрекал своих вполне, так сказать, образованных ученых собратьев в таком агрессивном, я бы сказал, неверности. Наиболее значимая фигура для истории натурфилософии этого периода, именно в плане тенденции рационального объяснения природы, это англичанин Абеляр Баски. Точная дата жизни неизвестна, умер где-то около 1150 года. Абеляр или Абелярд, там на конце пишется, по-разному читает, Баски. А то, что он англичанин, из того, что Баски, из Баски. Во-первых, он был одним из первых, кто познакомил европейцев с некоторыми научными арабскими текстами греческого происхождения. Я вам поговорил о началах Евклида. Я могу добавить, что он привез в Европу и заказал переводы, он сам переводил с арабского, астрономические таблицы Аль-Хорезми. Он привез в Европу после крестового похода и заказал перевод кратное введение в астрономию Адумашара, это очень важный памятник астрономической мысли греков и арабов, так что там даже трудно бывает различить. И вообще, как говорят, когда он говорил о себе, то его любимое слово было «модерус», так сказать, он современный, понимал, что вот это другая ученость, это не то. И одним из таких его наиболее известных и интересных сочинений, это было сочинение «Естественные вопросы». Да, «Естественные вопросы» – это беседа с племянником. Причем, я не знаю, любил он этого племянника или нет, но он его оставляет таким несколько туповатым традиционалистом, который на самые обыденные, по самых обыденных явлениях видит непременно руку Божью. И вот он с ним, так сказать, спорит. Я несколько просто отрывок, что, знаете, текст из текста. Скажем, если возьмешь очищенной земли, это племянник говорит, и поместишь ее в горшок, то через определенное время увидишь, как появится растение. Отсюда возникает вопрос, племянник продолжает, как еще можно это объяснить, если не чудесным проявлением божественной воли? Аделяр ему отвечает, безусловно, тот факт, что растение выходит из земли, есть проявление воли Создателя. Но это происходит не без причин. Чтобы прояснить этот вопрос, я начну с рассмотрения того, как растения зарождаются в земле. Земля, между прочим, не является чистой. Фактически речь идет о смеси, каждая частица которой содержит четыре элемента. Это традиционный рецепт, то есть вода, воздух, огонь, земля. Обладающих соответствующими свойствами. И далее он рассказывает теорию четырех элементов. И обычная земля кажется нам простой и гомогенной, но в действительности она содержит в разных соотношениях фундаментальные элементы. Эти четыре элемента – суть простые тела, невоспринимаемые нашими чувствами, но обуславливающие явления, которые мы наблюдаем в природе. Земля служит началом твердости, элемент вода текучести и так далее, и так далее. Если обычная почва производит растения, то причина этого состоит в том, что эти вот элементы, скрытые от нашего взгляда, вызывают необходимостью определенные физические процессы, нет никакой надобности вмешивать сюда особую волю Бога. Дело, как вы понимаете, не в том, насколько его самого объяснение хорошо или плохо, не в том проблема совершенно. А в том, что это совершенно новая программа объяснения того, что, значит, как следует объяснять природные явления. Вот. Далее. Оппонентов было довольно много. Один из таких наиболее последовательных оппонентов – это Петр Дамиан, который был очень агрессивен. Петр Дамиан, собственно, это не оппонент Адриана Банского, он не мог быть оппонентом, просто потому что это XI век, но позицию Петра Дамиана использовали и Бернард Клеровский и так далее. Значит, тот вообще утверждал, что все есть в Библии. И не надо никаких вообще причинных объяснений. Надо внимательно читать Библию, в крайнем случае, отцов церкви. И все будет. И даже поэты, которые... многие очень поэты были параллельно теологами и мыслили себя, позиционировали как натурфилософы, они тоже возражали, даже был такой известный в это время, в 12 веке, популярный стишок Гуга Орлеанского, он примерно звучит так, то есть он точно звучит так по латыни, а перевод примерно да. Non est scola vanitatis, sed doctrina veritatis, ibi nomen non sacratis, sed eterna trinitatis, non est plata vel timeus, hic auditor unus deus. То есть, не школа суетного учения, да? Но школа истинной доктрины. Здесь нет имени Сократа, но есть вечная Троица. Нет Платона или Тимея, но есть единый Бог. И тут вставал очень важный вопрос, по поводу которого и в 12 и в 13 веках, собственно, и разгорелась основная полемика в рамках христианской церкви. Это вопрос о том, насколько самостоятельна, насколько автономна природа. Дело все в том, что вот и Аделяр, и Гийом Конс, и все они фактически исходили из того, что природа работает, она создана Богом, Бог вложил в нее законы, но дальше она работает в автономном режиме. И в какой-то, да, природа творения Бога, но она как бы является вторым Богом для физических вещей, потому что непосредственно она отвечает. Вот выражение там мать природы, природа как некая отдельная как сущность, да, как таких, значит, изобразительных материалов эпохи, это мы видим. Но это совершенно было неприемлемо с чисто теологической точки зрения. Потому что это умаляло роль Бога, это совершенно понятная вещь. Так вот, один из способов уйти от идеи автономии природы, это понимать природу как один из аспектов божественного промысла, божественной деятельности. То есть Бог-творец, Бог как творец, это есть, говоря латынью, «natura naturam», то есть творящая природа. Бог, природа как бы растворялась в интерьере Бога, в творящем интерьере. А творение Бога – это «natura naturam», «natura naturata», то есть сотворенная природа. И вот эта сотворенная природа, она, по сути, пассивна. Главным сторонником такой точки зрения был Гуго Сен-Викторский. Это рубеж 13-12 века. То есть по Гуго или Хью физические объекты – это не прямое творение Бога. Это как бы вот дальнейший продукт. И поэтому статус натурфилософии, то есть той области философии, которая изучает природу, его не следует преувеличить. Он не очень велик. Но он, конечно, полезен и нужен для понимания, так сказать, божественного творения и просто для, так сказать, нужд низкой жизни. Вот надо сказать, что в XII веке, вот даже из того, что я сейчас вам рассказал, следует, что появились определенные предпосылки, ну как бы некая санкция на развитие, на интерес к естествознанию. При всем том, что шла острая полемика, и там были взаимные проклятия, тем не менее, внимание к природе, как ее не понимать, оно в XII веке усилилось. Церковь, по крайней мере, если брать римскую курию, она, конечно, была заинтересована в том, чтобы подавить всяческие, как считалось, теоретические представления об автономии природы. И на это выходило поначалу довольно много времени. Но в XII же столетии церковь столкнулась с гораздо большей опасностью, чем идея автономии природы. Опасностью, на фоне которой вот эти споры, насколько природа автономна, отошли на второй план. Потому что в XII столетии в Европу из Константинополя в Окситанию, это Прованс-Лангедок, район Рома, пришла новая ересь. Речь идет о движении кота. Это была действительно поистине идейная чума, это была ересь, но для европейцев это воспринималось как ересь нового типа, хотя на самом деле образованные, так сказать, люди понимали, что это фактически вариант манихейства. Она была просто новата своим масштабом. Она захватила, в общем-то, значительный кусок Европы. И главное по своему воздействию на христианский мир, эта новая ересь, она, ну, ретроспективно глядя, действительно была сравнима с реформацией 16-го столетия. И крестовый поход против катар, который был предпринят католической церковью, он в значительной степени нарушил вот это идейное в какой-то степени религиозное и культурное единство Запада. Потому что папа приходилось, я потом скажу, почему приходилось воевать, но в всяком случае папа Иннокентий III, на понтификат которого, собственно, пришлось вот эти так называемые Альбегойские войны, он считал, что катары это гораздо более опасно, нежели сарацины, то есть нежели ислам. И это так, потому что арабы были терпимы. Я повторяю, я говорил уже это раз, несколько раз и еще раз напоминаю, что они спокойно мирились с тем, что на одной улице стоит мечеть напротив там синагога, где-то могут построить католический храм. Если их не трогали, они совершенно спокойно к этому относились. Прованс, где все, собственно, началось в Европе. Прованс это не был тогда частью Франции, как сейчас. Это была некогда огромная, буквально в смысле слова, провинция, отсюда название, Римской империи. Древний провансальский язык – это разновидность латыни, французский тоже, но это две разные разновидности латыни. И главное, Прованс представлял собой совершенно особую цивилизацию. Это была сильно урбанизированная область. Область с изысканной культурой, вот поэзия Трубадуров, в частности. А по другую сторону Рона находился Лангедок, главный город Тулуза. И надо сказать, что по сравнению с Окситанией, это общее название Прованса, Лангедок, Окситания, да? Жизнь на севере, к северу от Окситании, так скажем, ну, в центральном центре и на севере Европы, она была гораздо менее культурной, даже менее урбанизированной. Менее развита торговля, менее развито денежное обращение. Основа северных регионов – это землевладение. Ну, там, землевладение, военные обязанности. Вот эти самые держатели. Не исключение, может, Париж составлял. Там несколько было человек. И в Тулузе, скажем, люди значительно отличались от северян и другого вообще западноевропейского населения своими религиозными взглядами. Но прежде чем в этом говорить, я еще хочу подчеркнуть, это было место, где был высокий уровень образования. Очень высокий уровень образования. И где были максимально, насколько это было возможно в ту эпоху, сглажены противоречия между бедностью и богатством. Сейчас скажу почему. Так вот, в частности, в Окситании там жили те, кто называли себя добрыми христианами. И противопоставляли себя тем, кого они называли католиками. И вот для добрых христиан был характерен крайний аскетизм. Ну, как это выражалось в диете, это жесткие ограничения на владение собственностью, поэтому они называли себя перфекти, совершенные, и высокий статус образования одновременно. Вот. И этим они сильно отличались своим аскетизмом и своей образованностью от католических крылов в то время. У них была своя Библия. В духовном руководстве католических священников они не нуждались, у них было свое духовенство. Библия катар отличалась не только языком, содержанием также, она включала то, что не было в составе вульгата, то есть латинского перевода, фрагменты главного восточного происхождения. Большинство катар отрицало Ветхий Завет, ну или, если не полностью, по крайней мере, частично. Но главное их отличие от католической веры – это дуализм, дуалистическое понимание мира. Вот к этому я вернусь. Так вот, в Лангедоке катарам покровительствовала местная аристократия. И, в частности, граф Тулузский. Более того, под влиянием катар оказались католические епископы. И вот эта ересь городской элиты, она распространялась со страшной скоростью. поговаривали, ну, так сказать, те немногие католики, которые там оставались, они, что ересь катара распространяли врачи и торговцы сукном, потому что и те, и другие по роду своей деятельности должны были обходить дома и беседовать с людьми, особенно с женщинами. А они прекрасно понимали, что женщины более внушательные. Да? И, собственно, они через них уже и действовали. И причем надо сказать, что катары в Оксидане действовали совершенно открыто. У них были свои монастыри, мужские и женские. Они имели свой высший совет в Тулузе. Они имели свое представительство в Константинополе, откуда пришла эта ересь. И бороться с ними было очень сложно. И потому что как раз католические священники в этот момент отличались своей неграмотностью. И в искусстве проповеди были очень слабы. Теперь, собственно, о вере катар. Католики, как я уже сказал, их совершенно справедливо отождествлялись манихеями. То есть манихеями, то есть первые века, первые столетия христианства. Общим у катар и манихеев был взгляд на зло. Зло в мире столь зримо и распространено, что оно не может быть созданием истинного доброго Бога. Вот центральная идея. И дальше идет ее уже развитие. То есть вера в то, что физический мир создан злым началом. Человеческая плоть, растения, животные, камни, все, что есть в физическом мире, это порождение злого начала. И это злое начало, оно все вечно Богу. То есть не имеет ни момента возникновения, не имеет конца. Оно действует всегда, то есть зло всегда с нами. И это злое начало создано, породило физический мир. Катары полагают, что существует два бога, как они манихеи, бог добрый, бог злой, что оба они извечны, и таким образом добрый бог, он не всемогущ. Он не всемогущ хотя бы потому, что он не определяет всего того, что делается в физическом мире. Потому что физический мир, повторяю, управляется злым богом. И творение доброго Бога, оно ограничено только небом, оно ограничено только Царствием Небесным, оно ограничено ангелом, ну и человеческими душами. А вот все касается материи, это вот другой Бог. Поэтому катары отрицали таинство Евхаристии, таинство крещения и вообще иные таинства и ритуалы католической церкви, где используются материальные предметы. Это почти все. И поскольку тело человека создано злым Богом, а душа добрым, то, соответственно, главная забота перфекции – это было очищение души от всякого телесного, то есть всякого материального влияния, до тех пор, пока душа не будет в состоянии принять то, что они называли консоламентом, то есть крещение духа. Это путь долгий, это путь тяжкий, и, как правило, достигают конца этого пути очень немногие, да и то к концу жизни. И перфекти максимально независим от телесных нужд. Он целиком занят жизнью души. А поскольку тело это зло, то катары не давали своим действиям, просто в любых действиях тело участвует, да, в каких-то поступках, так или иначе, они не давали моральной оценки никакой. Более того, они смотрели, скажем, на брак, как на узаконенный разврат. Они предпочитали случайные связи. Они воздерживались от употребления в пищу того, что порождено сексуальной связью, в частности мяса. Ребенок, по вере катар, это тоже зло, поскольку его душа, в отличие от католического взгляда, ребенок это зло, поскольку душа его не успела очиститься от запятнанности материи. И вот в последующую жизнь он должен как раз стряхнуть с себя эту материальную оболочку. Ну и, соответственно, среди катар был очень развит гомосексуализм. Поскольку у них было негативное отношение к этому. Теперь, что касается богатства. Ну, это сложный вопрос, но, во всяком случае, нигде, кроме как в Окситании, не было такого мощного движения, вот отдавать свою собственность, свои деньги на какие-то общественные нужды, там, церковь, ну, свою церковь, монастыри, свои, естественно, монастыри, Катары и так далее, пожалуй, нигде. Естественно, католической церкви было о чем беспокоиться. Она должна была как-то среагировать на эту ересь. И среди первых, авторов, которые выступили против Катар, был теолог и поэт Аллен Линский. Где-то родился около 1128 года, умер в 1202 году. Ну, у него несколько трактатов этому посвящено, несколько поэм, множество стихов. Так вот, ну, о чем говорил Аллен Линский? Он говорил, ну как, католик, он должен, говорил то, что и должен был, так вот, так сказать, что природа – это персонифицированный полубожественный управитель физического мира, что он напоминает платоновского демиурга. Вообще-то, надо сказать вот что, что было в 12-13 веках два понимания природы. Первое понимание – это идет от Аристотеля. Это, так сказать, вот так, если через дефис писать, это в английском есть вариант, the nature of the thing. То есть природа, ну или of a thing, то есть природа данной вещи, вот конкретная природа данной вещи. И второе понимание природы более общее. Природа как некий принцип, как некое творящее начало, то, что Демиург Платон. И вот Аллен Линский вот именно так понимал, как общее такое некое начало, и поскольку это начало творения Бога, то природа не может быть злым началом. И она в иерархии мира расположена между, собственно, Богом и его творением. И, так сказать, на этом он обосновывал, значит, ложность всякой идеи. Но дело все в том, что большого влияния, Катары никакого влияния, никакого внимания на творение Аллена Линского не обращали. Вот, и все его уверения, что природа – это носитель красоты, формы, что это руководящее начало, что человек вследствие так и первородного греха выпал из природного бытия, стал неприродной сущностью, что это плохо, что надо возвращаться в природу и так далее, и так далее. И все его обращения к Платону, Катары, так сказать, заслушивали, но никакой реакции практически не было. И было ясно вообще до Аллена Линского, что вот с Катарами бороться просто там пером и языком практически невозможно. То есть можно, но тогда нужно быть очень искусными в проповеди. И нужно развивать проповедь, надо развивать миссионерство, надо искусство диспута, которые очень хорошо себя чувствовали. Они иногда, ну, когда неопытный какой-нибудь прилад католический приезжал, значит, и говорил, что а вот давайте я вас вызову на диспут. Они очень охотно шли. Диспут мог продолжаться 10-15 дней, и фактически это было, ну, такое вот, словесное деяние этого священника, потому что это не была очень сильная, мягко говоря, сторона католической. Вот. Так вот, как развивались события дальше? 8 января 1198 года умирает папа Селестин III, его преемником становится молодой 27-летний Лотарио Ди Конти под именем Иннокентия III. Этот самый Ди Конти учился в Парижском университете, где он учился у последователей вот этого Гугасона Викторского. Потом он учился, он был юристом еще параллельно, он учился, закончил Болонский университет, и он был одержим идеей христианского государства, которое бы объединило под властью папы, ну, по крайней мере, основные европейские монархии. И первыми врагами этого государства должны, то есть являлись катары. И поэтому он с самого начала своего пантификата он начал бороться именно с катарами, с этой ересью. И первые 10 лет он считал, что бороться надо мирными средствами. Учить католических священников проповедовать, учить их вести диспуты, но не хвататься за меч. Но 15 января 1209 года на рассвете на переправе через Рону неизвестный напал и убил, зарезал папского легата Пьера де Кастельно. И это был вызов, уже, так сказать, и самого Иннокентия часть терпения переполнилась, и, кроме того, его окружением многие, кто в Курии, хотели войны, считали, что надо бороться мечом, но хватит всех этих разговоров. И Иннокентий III тогда принимает решение применить силу. И в июне того же 1209 года начинается вот Первая Альбегойская война, значит, крестовый поход. Это был, замечу, это был не внешний, это был первый, по сути дела, в истории христианства внутренний крестовый поход. Внутри христианского мира. По крайней мере, формально это все-таки, ну, в Окситании были католические храмы, работали католические священники. Но вместе с тем вот этот вот крестовый поход, он не исключал того, что идейная, так сказать, полемика, она все равно будет продолжаться. Потому что ясно было, что и только одним мечом тоже не справиться. Потому что ересь могла уйти, как оно и произошло, ушла в подполье. Некоторые авторы, исторические детективы до сих пор еще. Вот. И поэтому на пятом, ну, точнее, на четвертом Латеранском соборе было принято решение о том, чтобы создать, как они говорили, новое проповедование установить в католическом мире. Это 1215 год. Уже в разгар идет Любовской войны, но нет. И вот самый еще до начала военных действий, за 6 лет до этого, но уже вовсю шла полемика между католиками и перфекти, через Лампедок проезжали два человека, два католика, каноник, два испанца, каноник августинианец и епископ из небольшого испанского города Осмо. Они отправлялись, собственно, на границе христианского мира, и то, что они увидели в Лангедоке, они из Рима возвращались через Южную Францию, ну, тот час возвращались в Францию, через Испанию или Испанию. И то, что они увидели в Лангедоке, когда они послушали, что говорят катары и как это все распространено, их это сильно встревожило. Они поняли, что надо что-то делать. И тогда они обратились к цистерцианцам. Была там рядом в Лангедоке цистерцианская миссия в Тулузе. И они не без труда убедили цистерцианцев в том, что лучший способ борьбы с катарами – это действовать измерно. А для начала надо принять другой стиль жизни. Потому что когда хорошо упитанный католический священник начинает беседовать с перфекти, которые действительно имели массу ограничений в числе вещей, то надо сказать, на эффективность его даже красноречивой проповеди рассчитывать не приходилось. Дальше. То есть надо было приобрести моральное право вести разговор. Кроме того, эти два монаха предложили устроить, ну, это было по неопытности, так сказать. Они предложили устроить публичный диспут. Как они написали, диспут свободный и без угроз. Провели 15 дней, продолжался этот диспут, ну так, с переменным успехом. Ну, в общем-то, можно сказать, они его проиграли, католические монахи. Но один очень важный успех у них все-таки был. одного катара они перетянули на сторону католиков. Это был некий Дюран. Вот он услышал некоторые доводы и перешел в католичество. После чего этот Дюран отправился в Рим к Иннокентию III и убедил того одобрить, ну, создание религиозного ордена – это дело долгое и трудное. Там масса, надо преодолеть препятствий. Но он просто поскромнее предложение принял, что давайте утвердим некий новый стиль жизни для него и вот его учеников, его соратников. А именно бедность, совместное бытие и упражнение в проповеди. И на это Иннокентий III, естественно, согласился. Он на все был готов согласиться, чтобы только кто ослабил бы это движение катара. И в 1208 году появился, ну, орден не орден, но некая новая группа верующих, деятельность которых непосредственно контролировалась Римом и даже был выделен специальный, там, спустя 3 года, кардинал-протектор, который эту группу курировал. И она была с единственной целью создана – борьба с ересью катара. И Дюран назвал свою группу, повторяю, не орденом, но «Скора Ностра», то есть члены ее так и писали и проповедовали против катара. Да, было вот движение «наше», да, католическое церковь. Но вот после убийства папского легата ситуация изменилась, и проповедническая миссия отошла на некоторое время на второй план. И в это время как раз один из этих монахов, о которых я рассказывал, которые оказались в Аквитании в 1203 году, он находился в Тулузе, он так и не попал на границу с Женевским миром, вернулся в Тулузу, потому что он решил посвятить себя борьбе вот с этой ересью более опасно. И он размышлял о том, дальше идет смесь истории о географии, то есть житии. Поэтому за историчность абсолютно ручаться не приходится, но что-то подобное нужно было. Вот он размышлял о том, что делать. Ночью на холме он сидел там, в Тулузе. И когда он молился в течение 3 ночей, он видел, каждую ночь он видел на небе большой огненный шар, который спускался над землей, опускался и застывал каждый раз на одном и том же месте, парил, над небольшой церковью близ Тулузы. И, естественно, этому монаху это напомнило звезду Волкову, кто еще мог выбрать, как верующий человек встретит. Да? И тут его осенило, что эта церковь была не просто церковь. Это была церковь при женском монастыре Катара. И тут он понял, что поскольку ересь распространяется и через женщин, а женщины более внушаемы, с одной стороны, а с другой стороны, воспитанием детей, в том числе мальчиков, вот, во-первых, именно женщины, да? Первоначальное образование тоже у Катара давали, мать давала. И он понял, что надо делать. Надо разубедить еретичек. С них начать. И он начал вот этой церкви в Руи свою проповедь. И действовал он совершенно симметрично тому, как действовали катары. Потому что катары, когда кто-то переходил в их веру из католиков, они давали ему прибежище в своем монастыре или в своей церкви. То же самое делал и вот этот монах. Он давал, естественно, значит, если в этом Пруиле ему удавалось кого-то разубедить, он давал, организовал прибежище в какой-то церкви временно, но он действовал очень эффективно.
Его действия привели к тому, что в итоге он довольно переубедил почти всех, кто были в этом Курилии. Он нужно было куда-то их там переслать. Вот. Ну, точно так, как действия для людей. Более того, он при этом в церкви и монастыря организовал еще школу для детей обращенных. Вот этого монаха звали Доминик. И он настаивал, чтобы монастыри стали центром аскезы и образования. Потому что какая цель образованные люди? Он был убежден в том, что книжную ересь можно победить только с книгой в руках. А многие тянулись за знанием. И по уставу, ну, по проекту еще уставу, собственно, братья обязаны были учиться. И в первую очередь учиться. Ну, официально орден был создан в 1216 году. Вот. Это было уже при понтификате Гонория III после Иннокентия. Официальное название его орден проповедников, предикаторов. Поэтому аббревиатура ОП. Это был мобильный орден, не стационарный. Это орден, ну, этого нет официального названия, но это есть в уставе. Орден странствующих проповедников, их действительно посылали во все концы Европы, они до сих пор везде. Сейчас на месте поспелки у нас Святая Екатерина, это доминиканцы. 100% всех братьев, которые ходили, доминиканцы. Вот. И это нищенство еще, естественно. Собственно говоря, первое нищенство. Вот. Согласно учению доминиканцев, и Бог, и, ну, у них, ну, своего учения не могло. Это учение католической церкви. У них были свои акценты. То есть и Бог, и его творение есть благо и добро. И свидетельством доброты Бога служат, как они говорили, благодать и каузальность мира, то есть причинно-следственная связь, каузальное творение. И потому природу следует изучать и в первую очередь не ради ее самой, и не ради получения знания о ней как такового. Это хорошо, но это скорее для жизни обычной. Но ради познания Бога, Творца мира. То есть вот формируется идея познания Бога через познание Его творения. И проповеднику, по мнению Доминика, нужно многое знать. Он должен знать не только Священное Писание, он должен знать и природу, которая есть, по его мнению, образ появляется, но книги, книга Бога, книга Божественной Мудрости. Если есть Библия, книга Божественного Откровения, то природа – книга Божественной Мудрости. И он запечатлел Божественную Мудрость в каждом своем творении. Надо сказать, что вот этот доминиканский акцент на изучение природы и аскезы, он был присущ не только им. Дело все в том, что появился еще один орден, где немножко тоже как реакция на ересь катар, тоже в начале 13 века, но с несколько иными акцентами расстановки. Это вполне католический орден, но тем не менее. Значит, дело все в том, что доминиканцы, они опирались в основном на труды Аристотеля, почему они потом и проиграли спор с иезуитами, но это он будет в 16 веке дальше уже рассказывать. Потому что до 1540-х годов у доминиканцев практически конкурентов не было в сфере образования. В том числе, естественно, научных. Вот они опирались на труды Аристотеля, на такой логоцентризм Аристотеля и
мало уделяли внимания математическим наукам. А математические науки — это не только арифметика и геометрия, это еще оптика в то время и астрономия. Да, и теория мысли. Это все математические науки. И вот другой орден, он решил, там как бы он восполнял вот этот пробел. Этот орган, ну, их, они сами себя называли «серые братья» или «братья меньшие», «ордо фратрум минор», ну, имеет тут все больше братьев доминиканцев. Он предикаторис. Вот. И вот это, значит, ну, более известен, «серые братья» более известен как орден францисканцев. Потому что он был основан святым Франциском Ассизским, который родился где-то около 1182 года, умер в 1026 году. Орден был устно утвержден в 1210 году, а формально тоже при Гонории III в 1226 году. Через 10 лет после. Официальное название – Орден братьев меньших, Ордо Фратрум Минорум, или сокращенно Минорит. Это все. Так вот, что тут следует отметить? И тот, и другой орден дали своих выдающихся людей. Если говорить о проповедниках, об доминиканцах, то, ну, я ограничиваюсь 13 веком, понятно, не за всю историю. Вот. Это, прежде всего, Альберт Великий и Томас Аквинский. Два великих доминиканца. Я немножко позже, Фома, в всяком случае, ну, как и Альберт, стоит того, чтобы говорить немножко отдельно, но не сегодня. Сейчас пока я пока отвечу. Что касается миноритов, то это святой Бонавентура, это Дун Скотт, это Уильям Оккам, ну и самая, пожалуй, известная фигура Роджерберг. Одежда отличается у них. Доминиканцы ходят в таких белых одеяниях, францисканцы, это коричневый цвет, с веревкой, это белые. Кстати, я должен сказать, что я может, не так и повезло, но в Ватикане, кстати, как-то вот я заметил, не меньше всего, реже всего относительно других там орденов, они встречались как-то реже. Ну, там не где-то веселая компашка, обычно это даже. Полк-то веселый. Чего? Древочками. Да, но как-то редко. В основном либо доминиканцы, либо иезуиты. Вот. Так вот, францисканцы запрещали братьям искать для себя даже минимальное удобство. Надо сказать, что они вот этот принцип аскезы проводили более жестко, чем доминиканцы. Носить рубище, вернее, старипоясное, да? Книги разрешались только грамотным братьям, но у них таких было много. Меньше, чем у доминиканцев, но все-таки. Вот. Причем, вообще, формально книги богослужебные только. Но, на самом деле, делали исключение, потому что все-таки у них вот, интерес к разного рода, там, скажем, натурфилософской проблемы был. Вот, ну, у многих, там, Роберта Гроссетеса, там, всякого Роджера Бекона и так далее, и так далее. Вот. После смерти Франциска там вот этот вопрос об аскезе стал очень острым, потому что орден богател довольно быстро. И им пришлось тогда такую идею филиации, то есть распачковывания ордена. Это старый вид. Еще социалисты это делают. Да. Вот. И надо сказать, что особое место в их системе представлений играл цвет. Вот. Они очень охотно занимались оптикой, потому что у них был такой культ света и цвета. При этом францисканцы различали обычный видимый свет, который несет, как сказать, божественные цели в чистом мир, и свет духовный, который есть сам Бог. И поэтому свет был миноритами просто почитаем. И вот свет – это Бог в действии. И вся видимая вселенная – это свет или продукт света, рождение света. Человеческий интеллект способен функционировать правильно благодаря свету. И знание, что это от них идет, знание – это процесс иллюминации, освещения, просвещения. Как писал Роберт Гроссетер, один из известных авторов францисканцев, который много трактатов написал, там есть сочинения «De Luce», «De Colores» и так далее, о цветах или свете. Все пилары Вселенной – это продукты испущенного света. Свет есть универсальный фактор причинности. Он наделяет субстанции действующими силами. Вот. Что касается... я могу здесь о многих рассказывать. Что касается, скажем, Роджера Бэкона, это он достоин отдельного разговора, я сразу признаюсь, к которому я сейчас не готов. Поэтому я, и в контексте моего курса, мне важнее сейчас немножечко поговорить о другом. О фамилии. Я отдельно буду его философию, все это отдельная лекция, которую я, может, следующее буду рассказывать. Но сейчас я хотел бы вот что подчеркнуть. Фома 1225 или 1227, точно неизвестно, умер в 1274 году. Он родился семье, довольно состоятельной, графской семье, и был таким странным ребенком. Он был таким очень замкнутым, очень толстым, очень нелюдимым и очень упрямым. Отец и братья хотели, чтобы он занялся каким-то мирским делом, там, не знаю, юриспруденцией, коммерцией, ну, чем угодно. А он не хотел, он хотел упорно стать монахом. Что они делали? Забирали его в башню. Не помогло. Они забирали его в башню вместе с проституткой. Надеюсь, так он как-то придет в себя, почувствует себя мужчиной и так далее, но ничего не помогло, он выдержал все соблазны. И в итоге он уходит, мне махнули рукой, он до этого несколько раз уходил, из дома его возвращали, потом, сказать, махнули рукой, он отправился в Рим, потом был в Париже, и вот в Риме, когда он был, 1259 год, он впервые приехал, и там он пишет свое первое крупное сочинение «Сумма против язычников» и излагает, собственно, свою, так сказать, точнее, не свою, а доминиканскую позицию, она стала канонической, относительно ереси, относительно той философии, относительно образования и так далее. И Фома, понимая ситуацию, понимая, что без натур философии и без языческого наследия невозможно, да, судьба церкви сама от этого зависит. Он сделал то, что в литературе называется, в общем-то, правильно, он христианизировал Аристотеля. То есть он переработал Аристотеля в христианском духе. Я потом на этом подробно дальше в отдельной лекции остановлюсь, что и как имелось в виду. Потому что Аристотель явно не совместим был с христианской теологией, потому что, скажем, идея о том, что душа умирает вместе с телом, идея о том, что, значит, мир имеет начало и конец, то есть мир просто еще не имеет начала и конца, вот, это все не вязалось с учением, и Фома вот его христианизировал. Но дело все в том, что при этом не обращает внимания на очень важный момент. Фома очень рисковал. когда он это делал, как это ни странно. Потому что это было действительно его подвиг. Просто и человеческий, и христианский подвиг. Ведь надо всех иметь в виду, что в это время в Париже, где не очень были заняты, а Парижский университет это был один из цитаделей вот такой теологической учености, как потом Лулен стал, то в Париже в это время развернулось движение против Аристотеля. И хотя самое главное, самое большое осуждение, кондемнацию пришлось на 3 года спустя после смерти Фомы, 1277 год, но до этого были другие осуждения. Там 19, 30, там с лишним 30, там 200, сейчас не помню, 30, так важно. Пришли цифры. И вот эти постоянное шло запрет. Аристотель был на артистическом факультете просто воспрещен. Там, где представитель факультета. Только теологи могли его читать, ну, так сказать, вот для своих так, определенных нужд, и то там не все, не начинающие. Такой был своего рода спецхрам. Я прошу прощения, я сейчас маленький звонок, а вы пока подумайте о шаге.
Свою кинут Библию. И что огонь уничтожит,
то не истина. И вот здесь мы видим, вот стоит святой Доминик, вот эта Библия христианская, она выталкивает огонь ее из себя, она устраняется. Вот это вот очень такая красивая сюжет. Кстати, когда судили Галилея, значит, в этих помещениях, где судили Галилея, это Доминиканский монастырь рядом с церковью Сокра Минерва в Риме. И вот в этих помещениях, там потолочная фреска, она сохранилась до сих пор. Один из эпизодов «Альбегойских войн». А в другой комнате, значит, там эпизод, вот это стигматы, французско-российского. Хотя это Доминиканский монастырь, но не знаю. Вот. А это вот замки во Франции, вот на юге Франции. Вот здесь маленькие фотографии, это большой, это замки, вот как раз Катар. Так что воевать было сложно. Замки были на таком, на Монсигюр, все такое, это были довольно Монсигюр, один из самых преступных. Вот, ну хорошо. Ну, это уже просто реконструкция художника. Такая благодать в перфекции их жилищ из города. Так, больше, по-моему, еще нет никого. Да, конечно, все там будет. Вот. Так вот, значит, что касается... какая ситуация в итоге сложилась в зрелом средневековье? Значит, с одной стороны, возникновение университета. Это какими бы там они ни были, но это было знание. Распространение образования, распространение там, переводов, изучение, в том числе, естественно, научной литературы. Это второе. Это на в орденах ситуация. Прежде всего доминиканцев и францисканцев. Это тоже работа переводческая. Это тоже работа образовательная, потому что оба ордена создавали школы. Это не были университетские школы, это были школы, где тривиум и квадривиум учили, по крайней мере. И поэтому многие выпускники этих школ могли, минуя артистический факультет, учиться дальше в университетах. И многие доминиканцы и францисканцы, особенно доминиканцы, преподавали в университетах. Просто были профессорами по музыке. Роль монастырей постепенно отходит на второй план. Монастыри, скорее, это раннее Средневековье, и вот там начало этого периода. Потому что монастырские сокровища, они становятся предметом просто изучения библиотеки, переводов и так далее. Многократно переписываются.